Николай Васильевич Гоголь. Размышления о божественной литургии. Предисловие. Целью этой книги показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша литургия юношам и людям еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных отцами и учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем, своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого. Намерение издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманием следующему за литургию, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою. Вступление. Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отвсюду, со всех концов мира, взывало к Творцу своему. И пребывавшие во тьме язычества и лишенные боговедения, слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только тем, который в стройном чине повелел двигаться мирам, от него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца, воплями взывала все к виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, предстанет сам лицем к человекам, предстанет не иначе, как в образе того создания своего, созданного по его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем по мере того, как сколько-нибудь очищались понятия о божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков богоизбранного народа. И самое чистое воплощение его от чистой девы было предслышиваемо даже и язычниками, но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков. Вопли услышались. Явился в мир, им же мир бысть. Среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли его неочищенные понятия, не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судья, приходящий истребить одних и наградить других. Нет. Послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось его появление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали его божественно пророки, получившие повеление от Бога. Проскомидия. Священник, которому предстоит совершать литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать кому-нибудь неудовольствие, на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь вместе с диаконом. Поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево и, спрашивая сим поклоном, себе прощение у всех. И входят в алтарь, произнося в себе псалом: «Вниду в дом твой, поклонюся храму твоему во страсе твоем». И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред ним три наземные поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле, целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, и от самих себя, ничего не напомнить себе другим, похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И, произнося в себе «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон и, спросив благословения у иерея, надевает стихарь, подризник блистающего цвета, во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминание непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства, почему и произносит при воздевании его: «Возрадуется душа моя Господи, облече бы мя в ризу спасения и одеждую веселия одея мя. Яку жениху возложи мне венец, и яку невесту украси мя красотою». Затем берет, поцеловав, арарь, узкое длинное лентье, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанию всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо звание диакона, что звание ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентьем, развивающимся как бы в подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви, изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Ленте это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поручи или на рукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщения им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией. И, воздевая на правую, произносит он: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов, и множеством славы Своей Ты истребил еси супостатов». Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божьих, и молит у него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, с вышним своим руководством, говоря так: «Руки твои сотворили и создали мя, вразуми мя и научуся твоим заповедям». Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождаясь ей теми же словами, какими сопровождал и диакон, но вслед за стихарем надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяет с обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низа его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей — ирийской и диаконской. И называется он уже не орарем, но и петрохилью, и самим воздеванием своим знаменует излияние благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания: «Благословен Бог, изливающий благодать свою на священники своя, яко мира на главе, сходящая на броду, броду Аароню, сходящая на аметы одежды его». Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и припоясывает себя поясом сверх подризника и петрохили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий, и дабы сим припоясанием выразить готовность свою, ибо припоясывается человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу. Припоясывается и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: «Благословен Бог, припоясывающий меня силою, соделавший путь мой непорочным, быстрейшими елени мои ноги и наставляющий меня на высоких», то есть в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четырехугольный набедренник, одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, возвещение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, ту победу над смертью, которую одержал в виду всего мира Христос, да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник, привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к самому Господу: «Припояши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твоею и добротою твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тебя дивно десница твоя». Наконец надевает иерей филонь, верхнюю всепокрывающую одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией, и сопровождает сими словами: «Священники твои, Господи, облекутся в правду, и преподобни твои радостью возрадуются». И одетый таким образом в орудие Божие, священник предстоит уже иным человеком, каков он не есть сам по себе, как бы немало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым налицает Дух Святый. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтением псалма: «Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник твой». Повергая по три поклона в сопровождении слов: «Боже, очисти меня грешного и помилуй», восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобие скорее сияющим видением, чем людям. Диакон напоминает о начале священнодействия словами: «Благослови, Владыко». И священник начинает словами: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков», и приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений или хлебов просфор того хлеба, который должен вначале образовать тело Христово, а потом присуществиться в Него. Так как вся проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминания о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовлением к Его подвигам в мире. Она совершается вся в алтаре, при задворенных дверях, при задернутой завесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы, собрание псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важных для христиан времена дня. Час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было сошествие Духа Святаго, час шестый, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил Дух Свой. Так как нынешнему христианину по недостатку времени и беспрестанным развлечениям не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь. Приступив к боковому жертвеннику или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую камору храма, иерей берет из них одну из просфор, с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым. Средину с печатью, ознаменованной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятием хлеба от хлеба знаменует изъятие плоти Христа от плоти Девы, рождение бесплотного во плоти. И, помышляя, что рождается, принесший в жертву себя за весь мир, соединяет неминуемую мысль о самой жертве и принесении, и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья, в напоминание копья, которым было прободено на кресте тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, в то время, когда совершилось сие принесение в жертву, то предстоит впереди, в последней части литургии. И к сему предстоящему он обращается издали прозревающую мыслью, почему и сопровождает все священнодействие словами пророка Исаии, издали из тьмы веков прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть, и возвестившего о том с ясностью непостижимо. Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаии: «Как овечка ведется на заколение». Водрузив копье потом в левую сторону, произносит: «И как непорочный ягненок, безгласный пред стригущими его, не отверзает уст своих». Водружая потом копье в верхнюю сторону печати, в смирении его суд его взяться. Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного агнца, слова: «Род же его, кто исповесть?» И подъемлет потом копием, вырезанную средину хлеба, произнося: «Яко вземлется от земли живот его», и начертывает крестовидно во знамение крестной смерти его на нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: «Жертва приносится, агнец Божий, вземлющий грех мира сего за мирский живот и спасение». И водружает копье в правый бок, напоминая вместе с заколением жертвы прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего креста воина, и произносит: «Иди над воин копьем ребра его прободе, и обезыди кровь и вода, и видя вы свидетельствова, и истина есть свидетельство его». И слова сии служат вместе с тем знаком к диакону, ко влитию во святую чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: «Господу помолимся при всяком его действии», наконец вливает вина и воды в чашу, соединив их вместе и спросив благословения у иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего. И во исполнение обряда пернствующей церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к его сердцу, исполнением его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части воспоминания их, положить на том же дискосе возле того же святого хлеба, образующего самого Господа, так как и сами они пламенели желанием быть повсюду своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу воспоминания Пресвятой Богородицы и кладет ее по правую сторону святого хлеба, произнося из псалма Давида: «Предста, царица, одесную тебя, в ризы позлощенны одеяна, приукрашенна». Потом берет третью просфору, воспоминания святых, и тем же копием изъемлет из нее 9 частиц в 3 ряда, по 3 в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов, и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей, и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессеребренников, восьмую во имя Богоотец Иакима и Анны, и святого его же есть день, девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все 9 изъятых частиц на святой дискос возле святого хлеба по левую его сторону. И Христос является среди своих ближайших, во святых обитающий, зрится, видимо, среди святых своих, Бог среди богов, человек посреди человеков. И принимая в руки священник четвертую просфору, в поминовение всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан, и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о ком его просили, или во имя которого он сам хочет изъять. В заключение же всего и спрашивает и себе отпущения во всем, а также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же святого хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего агнца, изображающего самого Христа, собрана вся церковь его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын человеческий является среди человеков, ради которых он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос, дабы ничто не пропало из святого хлеба, и все бы пошло в утверждение. И отошедший от жертвенника поклоняется Ирей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление небесного хлеба на земле, и приветствует его кождением фимиама, благословив прежде кадила и читая над ним молитву: «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, воню благоухания духовного, которые, принявшие во превыше небесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать Пресвятаго твоего Духа». И весь переносится мыслью Иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время небо на землю. Небо стало вертепом, а вертеп — небом. Обкадив звездицу, две золотые дуги со звездой наверху, и поставив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над младенцем, сопровождая словами: «И пришедшая звезда стала вверху, и дежебе отрача». На святой хлеб, отделенный на жертвоприношение, как на новородившегося младенца, на дискос, как на ясли, в которых лежал младенец, на покровы, как на пелены, покрывавшие младенца. И, обкадив первый покров, покрывает им святой хлеб с дискосом, произнося псалом: «Господь воцарися, в лепоту обличеся» и прочее. Псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. И, обкадив второй покров, покрывает им святую чашу, произнося: «Покрыла небеса Христос твоя добродетель, и хвалы твоей исполнилась земля». И, взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и чашу вместе, взывая к Богу: «Да покроет нас кровом крыла своего». И отошед от предложения, поклоняются оба святому хлебу, как поклонялись пастыри, цари, новорожденному младенцу, и кадит пред вертепом, изобразуя всем кождений то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с златом мудрецами. Дьякон же по-прежнему соприсутствует внимательно Иерею, то произнося при всяком действии «Господу помолимся», то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о молитве, которую следует вознести ко Господу, о сих для него приуготовленных дарах словами: «О предложенных честных дарах Господу помолимся». И священник приступает к молитве. Хотя дары эти не более как приуготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник для себя одного молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоящему приношению даров. И в таких словах его молитва: «Боже, Боже наш, пославший нам небесный хлеб, пищу всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас, сам благослови предложение сие, и прими во свыше небесный твой жертвенник, помяни как благую человеколюбец тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих, сохранив неосужденными в освященнодействии божественных тайн Твоих. И творит вслед за молитвой отпуст Проскомидии. А дьякон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя и о земном рождении того, кто родился прежде всех веков, присутствие всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе: «Во гробе плотски, в аде же с душой яко Бог, в раю же с разбойником, и на престоле был еси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». И выходит из алтаря с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех собравшихся на святую трапезу любви. Кождение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всей древних восточных народов, полагались всякому гостю при входе омовения и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное, на тайную вечерю, носящую имя литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги. Кадя и поклоняясь всем равно, и богатому, и нищему, дьякон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному хозяину. Кадит и поклоняется в то же время и образом святых, ибо они – суть гости, пришедшие на тайную вечерю. Во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и возвратившись потом в алтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к Иерею, и оба вместе становятся пред святым престолом. Став пред святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священодействие литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух, учитель и наставник молитвы, «о часом бы помолимся невемы», говорит апостол Павел, «но сам Дух ходатайствует о нас в воздыхании несглаголанными». Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения, и священник и диакон дважды произносят песнь, которую приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». И вослед за сей песню одергивается церковная занавесь, которая одергивается только тогда, когда следует подъять мысль молящихся к высшим горним предметам. Здесь отъятие горных дверей знаменует вослед за песней ангелов, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят себе: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании литургии, тремя перстами руки подъемлет орарь свой и произносит: «Время сотворите Господу, Владыко, благослови». И благословляет его священник словами: «Благословен Бог наш всегда, ныне, присно и во веки веков». И, помышляя диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобиться ангельскому летанию от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех в единую душу и быть, так сказать, святой возбуждающей силою, и, чувствуя недостоинство свое к такому служению, молит смиренно Иерея: «Помолись обо мне, владыко, да исправит Господь стопы твоя», ему ответствует на то Иерей: «Помяни мя, владыко святый, да поменет тебя Господь во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». Тихо и одобренным глазом диакон произносит «Аминь» и выходит из алтаря северную дверью к народу. И взошед на амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: «Господи, отверзи уста моя, и уста моя возвестят хвалу Тебе». И, обратившись к алтарю, взывает еще раз к Иерею: «Благослови, владыко». Из глубины святилища возглашает на то Иерей: «Благословенно царство». И литургия начинается. Литургия оглашенных. Вторая часть литургии называется литургия оглашенных. Как первая часть, проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, его рождению, открытому только ангелам да немногим людям, его младенчеству и пребыванию в сокровенной неизвестности до времени появления в мир, так вторая соответствует его жизни в мире посреди людей, которых огласил он словом истины. Называется она литургией оглашенных еще потому, что в первоначальные времена христиан к ней допускались и те, которые только готовились быть христианами, еще не приняли святого крещения и находились в числе оглашенных. Притом самый образ ее священодействий, состоя из чтений пророков, апостола и святаго Евангелия, есть уже преимущественно огласительный. Иерей начинает литургию возглашением из глубины алтаря: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Так как через воплощение Сына стало миру очевидно ясно таинство Троицы, то поэтому самому троичное возглашение предшествует и предсияет начинанию всяких действий, и молящийся, отрешившийся от всего, должен с первого раза поставить себя в царство Троицы. Стоя на амвоне лицем к царским вратам, изобразуя в себе ангела, побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами десны руки узкое ленте, подобно ангельского крыла, диакон призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми молитвами, которыми неизменно с апостольских времен молится церковь, начиная с моления о мире, без которого нельзя молиться. Собрание молящихся, знаменуясь крестом, стремясь обратить свои сердца в согласно настроенные струны органа, по которым должно ударять всякое воззвание диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: «Господи, помилуй!» Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изобразующий поднятое крыло ангела, стремящего людей к молитве, призывает диакон молиться. О свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, о святом храме и о входящих в него с верою, благоговением и страхом, о государе, синоде, начальствах духовных и гражданских, палатах, воинстве, о граде, об обители, в которой служится литургия, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных, о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды. И собирая все сию всеобъемлющую цепью молений, называемую Великой Ектенией, на всякое ее отдельное призвание собрание молящихся восклицает вместе с хором поющих: «Господи, помилуй!» В знаменование бессилия наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон, вспомня о тех, которые умели лучше нашего молиться. В желании искреннем предать самих себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это делать вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, взывает вся церковь совокупно с ликом: «Тебе, Господи!» Цепь молений завершается троичным словословием, которое, как вседержащая нить, проходит сквозь всю литургию, начиная и оканчивая всякое ее действие. Собрание молящихся ответствует утвердительно: «Аминь! Буди, да будет!» Диакон сходит с амвона. Начинается пение антифонов. Антифоны – противогласники, песни, выбранные из псалмов, пророчески изобразующие пришествие в мир Сына Божия. Поются попеременно обоими ликами на обоих клиросах. Они заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные. Пока продолжается пение первого антифона, священник молится в алтаре внутренней молитвой, а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, держа орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пение первого антифона? Восходит он снова нам вон, призывать собрание молящихся словами: «Вновь и вновь Господу помолимся». Собрание молящихся восклицает: «Господи, помилуй!» Обратив взоры к ликам святых, диакон напоминает вспомнить вновь Богоматерь и всех святых, предать самих себя и друг друга и всю жизнь Христу Богу. Собрание восклицает: «Тебе, Господи!» Троичным словословием заключает священник. Утвердительный «Аминь» возглашает вся церковь. Следует пение второго антифона. В продолжение второго антифона священник в алтаре молится внутренней молитвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконой Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки. По окончании же пения восходит он снова нам вон и обращается к ликам святых, призывая, как прежде, словами: «В мире Господу помолимся». Собрание восклицает: «Господи, помилуй!» Диакон взывает: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». Собрание восклицает: «Господи, помилуй!» Возведя глаза к ликам святых, диакон продолжает: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, со всеми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Собрание восклицает: «Тебе, Господи!» Троичным словословием оканчивается моление, утвердительным «Аминь» ответствует вся церковь. Диакон сходит с амвона. А священник в закрытом алтаре молится внутренней молитвой. Она в сих словах: «Ты, даровавший нам сии общие согласные молитвы, Ты, обещавший двум и трем собравшимся во имя Твое подать прошение, исполни же теперь к полезному прошение рабов Твоих, подай в настоящем веке познание Твоей истины, а в будущем даруй вечную жизнь». С клироса громко возглашаются во всеуслышание блаженства, возвестившие в настоящем веке познание истины, а в будущем вечную жизнь. Собрание молящихся, взывая воззванием благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте: «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приедешь и во царствии Твоем», повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Не гордящиеся, не возносящиеся умом. Блаженны плачущие, яко ти утешатся. Плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид им наносимых. Блаженны кроткие, яко ти наследят землю. Не питающие гнева ни против у кого, всепрощающие, любящие, которых оружие всепобеждающая кротость. Блаженны алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе. Блаженни милостивые, яко ти помилованы будут. Состраждущие о каждом брате, в каждом просящем, видящие самого Христа за него просящего. Блаженны чистые сердцем, яко ти Бога узрят. Как в чистом зеркале успокоенных вод не возмущаемых ни песком, ни тиною, отражается чисто небесный свод, так и в зеркале чистого сердца, невозмущаемого страстями, уже нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один. Блаженны миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся. Подобно самому Сыну Божию, сходившему на землю за тем, чтобы внести мир в наши души, так и вносящие мир и примирение в домы истинные Божии сыны. Блаженны изгнанные правды ради, як у тех есть Царствие Небесное. Изгнанные за возвещение правды не одними устами, но благоуханием всей своей жизни. Блаженны есте, егда поносят вас и ждинут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесах. Много, ибо заслуга их троекратна. Первое, что уже сами по себе они были невинны и чисты. Второе, что, быв чисты, были оклеветаны. Третье, что, быв оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.
Собрание молящихся слезно повторяет во след за чтецом сии слова Спасителя, возвестившие, кому можно ждать и надеяться на вечную жизнь в будущем веке, которые суть истинные цари мира, сонаследники и соучастники Небесного Царства. Здесь торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селение Божьей славы и верховное училище, отколе исходит к нам признание истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не царскими вратами, но позади алтаря боковой дверью, напоминающую дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения. Собрание молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных служителей церкви, как бы на самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело божественной проповеди. Исходит он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище царскими вратами. Служители Божии посреди храма останавливаются, оба преклоняют главы. Иерей молится внутренней молитвой, чтобы установивший на небесах воинство ангелов и чины небесные в служение славы своей повелел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить вместе с ними вшествие во святилище. А диакон, указывая молитвенным орарем на царские двери, говорит ему: «Благослови, владыко, святый вход». благословен вход святых твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков, возглашает на это Иерей. Дав поцеловать ему святое Евангелие, диакон несет его в алтарь, но в царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает премудрость, знаменуя сим, что Слово Божье, его Сын, его вечная премудрость, благовестилось миру через Евангелие, которое он теперь возвысил в своих руках. И вслед затем возглашает «прости», то есть «воспряньте, воздвигнитесь от лени, от небрежного стояния». Собрание молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает «придите, поклонимся и припадем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий, тебе поющих, Аллилуйя». В еврейском слове «Аллилуйя» выражается «Господь идет, хвалите Господа». Но так как по существу священного языка в слове «идет» сокрыто и настоящее, и будущее, то есть «идет пришедший и вновь грядущий», то знаменное вечное хождение Божие, это слово «Аллилуйя» сопутствует всякий раз тем священнодействиям, когда сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или даров святых. Евангелие, возвестившее слово жизни, поставляется на престоле. На клиросах раздаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь, за то, что он уподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах, и что живым примером собственной жизни показал, как возлетать вослед за ним в жизнь вечную. По окончании тропарей наступает время Тресвятого пения. И спросив на него у Иерея благословения, диакон показывается в царских дверях и, проводя орарем, подает знак певцам. Торжественно, громогласно оглашает всю церковь Тресвятое пение, состоящее всем тройном воззвании к Богу: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Воззванием «Святый Боже» возвещает Тресвятая песнь Бога Отца, воззванием «Святый крепкий» Бога Сына, Его крепость, Его создающее Слово, воззванием «Святый бессмертный» Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно певцы подъемлют сие пение, чтобы звучало вслух всем, что с вечным пребыванием Бога пребывало в нем вечное пребывание Троицы. И не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слово Его оскудевал Дух Святый. Словом Божиим небеса создашися, и духом уст Его вся сила их, говорит пророк Давид. Каждый из собрания, сознавая, что и в нем, как в подобии Божьем, есть та же тройственность, есть он сам, его слово и его дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего, а дух его принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений, и только по возвышению его самого к Богу то и другое приходит в нем в силу. В слове отражается Божье слово, в духе Дух Божий, и образ Троицы создавшего отпечатлевается в создании, и создание становится подобным Создателю. Сознавая все сие, Каждый, внемлющий Тресвятому пению, молится внутренне в себе, чтобы Бог, святый, крепкий и бессмертный, очистив его всего, избрал его своим храмом и пребыванием. И три раза повторяет в себе: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Священник в алтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Тресвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». И подобно ему, повторив в себе три раза ту же Тресвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом. И, сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину боговедения, отколи истекла нам тайна Всесвятой Троицы, как бы в то возвышеннейшее, всюду носящее место, где Сын пребывает в лоне Отчим единством Духа Святаго. И восхождением своим изобразует иерей восхождение самого Христа вместе с плотью в лоно Отче, призывающее человека во след стремиться в лоно Отче, возрождение, прозретое издали пророком Даниилом, который видел в высоком видении своем, как Сын Человеческий дошел даже до ветхого Динми. Иерей идет нетрепетной стопой, произнося: «Благословен гряды во имя Господне», и на призвание диакона: «Благослови, владыка, горний престол», благословляет его, произнося: «Благословен еси на престоле славы, царствия твоего, сидяй на херувимях, всегда, ныне и присно, и во веки веков». И садится на горнем месте возле седалища, назначенного для архиерея. Отсели, как Божий апостол и его наместник, обратясь лицем к народу, приготовляет его внимание к слушанию наступающего чтения апостольских посланий. Сидящий, изобразуя самим сидением своим свое равенство апостолам. Чтец с апостолом в руке выходит на середину храма. Воззванием вонмим призывает диакон всех предстоящих ко вниманию. Священник посылает из глубины алтаря и чтецу, и предстоящим желание мира. Собрание молящихся ответствует священнику тем же. Но так как служение его должно быть духовно, подобно служению апостолов, которые глаголили не свои слова, но сам Дух Святый двигал их устами, то не говорят «мир тебе», но «духове твоему». Диакон возглашает «премудрость». Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец. Прилежно, сердцем приемлющим, душою ищущую, разумом, испытующим внутренний смысл читаемого, внемлет собрание. Ибо чтение апостола служит ступенью и лестницей к лучшему разумению чтения евангельского. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему с алтаря «Мир тебе, лик ответствует, и духове твоему». Диакон возглашает «Премудрость», лик гремит «Аллилуйя», возвещающее приближение Господа, идущего говорить народу устами Евангелия. В руке идет диакон исполнить благоуханием храм навстречу идущего Господа, напоминая каждением о духовном очищении душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словом Евангелия. Священник в алтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет божественного благоразумия и отверзлись бы наши мысленные очи в разумение евангельских проповеданий. А в сиянии того же света в сердцах своих молится внутренно собрание, приготовляясь к слушанию. И спросив благословения от Иерея, получа от него в напутствие «Бог молитвами Всесвятаго, Всехвального Апостола и Евангелиста, именуется его имя, да даст тебе глагол, благовествующему силу и многую, во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, диакон восходит нам вон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов. Священник в алтаре возглашает к собранию «Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия, мир всем». Лик ответствует «И духове твоему». Диакон начинает чтение. Благоговейно преклонив головы, как бы внимая самому Христу, говорящему сам вона, все стараются принять сердцами семя святого слова, которое устами служителя сеет сам сеятель небесный. Не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути, на которую хоть и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами, налетающими злыми помышлениями. Не теми также сердцами, которых уподобляет он каменистой почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, но слово не выдружает глубокого корня, ибо нет глубины сердечной. И не теми также сердцами, которые уподобляет он неочищенной земле, глушимой тернием, на которой хоть дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе с ними терния, терния трудов и забот века, терния обольщений, бесчисленные обаяния светской умерщвляющей жизни — с ее обманчивыми удобствами, заглушают едва поднявшиеся всходы, и семя остается без плода. Но теми приемлющими сердцами, которых уподобляет он доброй почве, дающей плод ова 100, ова 60, ова 30, которые все принятое в себя по выходе из церкви возвращают в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновениях, в увеселениях, с людьми в беседах и наедине с самим собою. Словом, всяк верный стремится быть тем и слушающим, и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени. Так что если бы тут же, по выходе из церкви, набежали на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы неподвижная, как твердыня на камень. По окончании чтения священник в алтаре возвещает диакону: «Мир тебе, благовествующему!» Приподымая главы, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают вместе с ликом: «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» Стоящий в царских дверях священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол, как слово, исшедшее от Бога и к нему же возвратившееся. Алтарь, изобразующий высшие горние селения, скрывается от глаз. Врата царские затворяются, горняя дверь задергивается, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме отверстых Христом, что с ним только можно войти в них. Ас есть дверь. Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди. Следовали изъяснения и толкования прочитанных Евангелий. Но так как проповедь в нынешнее время говорится большую частью на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной литургии, она отнесена к концу. Изобразуя ангела, побудителя людей к молениям, диакон идет нам вон, воздвигнуть собрание к молениям еще сильнейшим и прилежнейшим. Рцем си от сия души и от сего помышления нашего рцем, взывает он, подъемля тремя перстами молитвенный орарь. И с тремя моления от всех помышлений все восклицают: «Господи, помилуй!» Усугубляя моление троекратным воззванием о помиловании, диакон призывает сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и должностей, начиная с высших, где труднее человеку, где ему больше преткновений и где ему нужней помощь от Бога. Каждое из собрания, зная, как много благоденствия многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои обязанности, молится сильно о том, чтобы Бог их вразумил и наставил исполнять честно свое звание, и всякому подал бы силы пройти честно свое земное поприще. А сем молятся все прилежно, произнося уже не один раз «Господи, помилуй», но три раза. Вся цепь этих молений называется сугубо ектений или ектений прилежного моления, и священник в алтаре пред престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его называется молитвой прилежного моления. И если в тот день случится какое-нибудь приношение об усопших, тогда вослед за сугубо ектений возглашается иктение об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призывает диакон молиться об успокоении душ Божьих рабов, которых всех называет по именам, чтобы Бог простил им всякое прегрешение вольные и невольные, чтобы водворил их души там, где праведные успокаиваются. Тут всякий из предстоящих припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит себе три раза на всякое воззвание диакона: «Господи, помилуй», молясь прилежно и о своих, и о всех почивших христианах. «Милости Божией», — восклицает диакон, «небесного царствия и оставления грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим». Собрание взывает с хором поющих: «Подай, Господи», а священник молится в алтаре, чтобы поправший смерть и даровавший жизнь успокоил сам душу усопших рабов своих вместе злачным, вместе покойным, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений, возглашает громко: «Яку ты еси воскресение и жизнь и покой усопших рабов твоих, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем с обезначальным твоим Отцом и пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Утвердительным аминь», ответствует лик. Диакон начинает ектенью обоглашенных. Хотя и редко бывают теперь не принявшие святого крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой, и делами от верных, удостоившихся соприсутствовать трапезе любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес его в самую жизнь, только что слышит разум слов его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его верование, и нет огня всепрощающей любви к брату, поедающей душевную черствость, и что крещенный водой во имя Христа он не достигнул того возрождения в духе, без которого ничтожно его христианство, по слову самого Спасителя: «Кто не родится свыше, не внедет в Царствие Небесное». Соображая все сие, всякий из присутствующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных, и на призвание диакона «Помолитесь, оглашенные Господу», от глубины сердца взывает: «Господи, помилуй». «Верные», — взывает диакон, — «помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их своей святой соборной и апостольской церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их своею благодатью». И верные, чувствующие, как мало они стоят названия верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе и на всякое отдельное призвание диакона восклицают внутренно вслед за поющим ликом: «Господи, помилуй». Диакон взывает: «Оглашенные, главы ваши Господу преклоните». Все преклоняют свои главы, восклицая внутренно в сердцах: «Тебе, Господи». Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смирение души поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в всех словах: «Господи Боже наш, живущий на высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасение человеческому роду своего Сына, Бога и Господа нашего Иисуса Христа, воззри на оглашенных рабов твоих, подклонивших тебе свои выи, приобщи их церкви твоей и сопричисли твоему избранному стаду, чтобы они славили вместе с нами пречестное великолепное имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Лик гремит. Аминь». А в напоминание, что наступила минута, в которую древле выводились из церкви оглашенные, Дьякон возглашает громко: «Оглашенные, изыдите!» Да никто от оглашенных, одни только верные. Вновь и вновь Господу помолимся. От слов этих содрогаются все, чувствующие свое недостоинство. Взывая мысленно к самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей, обративших в торжище его святыню, каждый предстоящий старается изгнать из храма души своей оглашенного, не готового присутствовать при святыне, и взывает к самому Христу, чтобы воздвигнул в нем верного, причисленного к избранному стаду, о котором сказал апостол: «Язык свят, люди обновления, камни, зиждущиеся в храм духовен», причисленного к тем истинно верным, которые присутствовали при литургии в первые века христиан, которых лики глядят теперь на него с иконостаса. И, объемля их всех взорами, призывает их на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, ибо предстоят священнейшие действия. Начинается литургия верных.